читаем из страниц Священного Писания, из послания апостола Павла к евреям, 5 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онное, дабы смертью лишить державу смерти, то есть дьявола». Аминь. Перед нами прошла большая панорама. Как было сказано братом, из Нагорной проповеди Иисуса Христа. И мы услышали преподанные уроки самим Господом, слушающим все это. Чтобы продолжить нам размышления о том, что мы прослушали, я хотел бы вкратце остановиться над теми уроками, которые мы беседовали из жизни и деятельности пророка Илии. В прошлый раз нашей беседы мы остановились на том событии, которое он совершал в доме вдовы. Самое большое событие, на которое рискнул пророк Илия, это воскресение умершего мальчика. Женщина, вдова, хозяйка дома, сказала с упреком пророку: «Что тебе и мне? Ты пришел напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Мне казалось бы, что пророку осталось одно. Слова уст твоих свидетельствуют о жизни твоей, что я невинен. Собрался бы и ушел. Но он решил поступить так, как никто до него не поступал. Он говорит: «Отдай мне сына твоего». Вот он, мертвый лежит. Написано, он взял этого мальчика, унес свою горницу и, распростершись над ним, стал молиться. О чем? О грехах матери или о жизни мальчика? Он взывает: «Верни жизнь ему». И написано, Бог услышал его молитву и вернул жизнь мальчику. Приводит его к матери и говорит: «Смотри, сын твой жив». На этом мы остановились. Теперь бы я только одно хотел из этого воспоминания напомнить нам всем, что пророк решил взывать к Богу, не дать последнее слово сказать смерти. Смотри, сын твой жив. И вот теперь последнее я хотел бы сказать. Когда он пришел в этот дом, тоже хозяйка этого дома сказала: «Ничего у меня нету. Вот испеку последнее, и потом больше ничего». И вот пророк говорит: «Не бойся, но только сделай это прежде мне, потом продолжишь брать и испечешь для себя и сына». и говорит, так говорит Господь, масло и мука не источатся до тех пор, до каких? Когда я уйду с этого дома или пока не пойдет дождь на землю. Вот это важно. До тех пор, пока земля не даст урожая, пойдет дождь на землю. Я хотел бы здесь немножко вспомнить историю. Иисус Навин привел народ, перевел через Иордан и привел в землю ханаанскую. И когда он привел в землю ханаанскую, манна перестала падать с неба. Вот до какого времени Бог обещал, так и здесь. Не прекратится мука и масло с моим уходом отсюда. До тех пор, пока Бог даст, земля даст урожай свой. Это для нас важно помнить. Бог, богатый милостью, не прекращает своих благословений для своего народа. Теперь я хотел бы в заключение обратить наше внимание еще на одно событие, которое Бог совершает через пророка. Теперь Бог говорит, исчерпана цель и смысл жизни пророка в этом доме, говорит, иди, покажись царю, и я дам дождь на землю. Иди, покажись царю. И он пошел. И вот встретились две личности. Ахав, царь, и Илия, пророк. Кого представляет Ахав? Царь израильский. В его ведении и распоряжении территория и народ, находящийся на этой территории. Кого представляет пророк? Царство Небожие. Кто чем располагает? В распоряжении царя власть и сила. В распоряжении пророка облака и дождь. И вот теперь пророк говорит царю, собери мне народ. Этим правом не располагает пророк, а вот этим правом располагает царь. Иди, собери мне народ. И царь пошел выполнять указание пророка. Собрал народ на гору, где пророк производит суд над ним, над этим народом. И говорит, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему поклоняйтесь. Если Ваал, то Ему. И далее поставил условие, совершает суд. Говорит, вот принесем жертву, а не Ваалу, пророки Вааловы, а я Богу, Господу Богу. Огня не будем подкладывать ни они, ни я. Вот тот Бог, который проявит себя огнем, примет жертву без нашего огня, тому следует поклоняться. И таким образом согласились все. И мы видим, Илия совершает жертвоприношение, и пророки Вааловы совершают жертвоприношение. Огонь пришел по молитве Илии. И весь народ сказал, Господь есть Бог. Но здесь теперь для нас есть уроки. Священное Писание говорит нам, для того, чтобы сошел огонь на жертву и пророка, ему потребовалось помолиться один раз. совершил молитву, и огонь сошел на жертву. Но чтобы пошел дождь, пророк совершает 7 раз молитву. Почему? В чем вина и причина, почему Бог сразу, Бог же сказал пророку: покажись царю, и я дам дождь на землю. А сам теперь молится 7 раз. Поклоняется Богу, положил голову свою между коленами. О, какой худой он был! Попробуй кто-нибудь из нас, положи голову между коленами. Мы ищем царство земного. Мы заботимся о царстве земном. А перед нами прошла картина. Ищите же прежде всего царство небесного. И вот мы стоим перед этим преподанным нам уроком. Царь имеет власть и силу, а пророк имеет право распоряжаться облаками и дождем. Это не подвластно царю, это подвластно пророку. Дорогие мои братья, сестры, слушатели Слова Божия, приходилось ли нам в жизни нашей молиться Богу о какой-нибудь нужде? Нужде не просто забота о пище и питье или одежде, а о пище Царства Небесного. Приходилось ли нам давать ответы на вопросы наших детей, родственников, на каком основании мы верим Богу? Такой вопрос в свое время задал мне сын мой, уже будучи студентом в институте. Задал мне вопрос: папа, на каком ты основании веришь Богу? Я понял, какой важности этот вопрос. И я ему должен был сказать и объяснить. И слава Богу, вот в этом баптистерии в свое время он принял крещение. Слава Богу за это! Слава Богу, мы все воздадим, вспоминая услышанные наши молитвы. Но как мы относимся с вами к молитве неуслышанной? Что это? После первого раза помолились, молитва услышанная или неуслышанная, но мы сказали Богу свою нужду. А вот этот пример говорит нам о том, что пророк не удовлетворился одной молитвой, а 7 раз преклонился пред Богом, чтобы пошел не только дождь, но и ливень, что и было. Извлекем для себя урок из слышанного и прочитанного. Мне вспоминается, как ко мне в свое время подошла одна христианка и говорит мне: Николай Егорович, я недовольна своей молитвой. Я повторяю свою молитву одну и ту же. У меня одни и те же слова. Услышанное или неуслышанное, но моя молитва одна и та же. Что я должен был сказать ей? Одобрить, поддержать или упрекнуть? Я ей ответил. Мы продолжили рассуждение, и говорю: Христос научил нас молиться «Отче наш», но не сказал: одну неделю помолитесь так, другую неделю по-другому, но сказал: молитесь же так. И мы из нашей повседневной молитвы, которой мы молимся, обязаны извлечь и сделать полезное, чтобы молитва наша принесла нам освежение духовной силы и слава Господу. Вот для этого мы и собираемся в молитвенном доме. Продолжая это рассуждение, я хотел бы обратить наше внимание, чтобы мы заметили, меняется ли духовный климат в нашем молитвенном доме. И если меняется, то в какую сторону? Что мы приходим здесь ощущаем, чему научаемся и с чем мы выходим из молитвенного дома? Я перехожу ко второй части нашей беседы. Вот пророк Илия для нас послужил примером в одиночестве у потока, и он там прожил больше года, и молился, и ждал указания от Господа дальше. В доме вдовы около 2 лет, а то и больше, и он там молился, и там постигло его, ну, нельзя сказать искушение, но серьезный урок. Как ему быть? Собраться и уходить, пока не поздно? Или вникнуть в нужды у этой женщины и взывать к Богу? И теперь вот этот третий вопрос, третий период или этап – встреча с царем. Царь сильный, царь имеет власть и силу умертвить его за то, что он смущает народ. Представитель Бога, на стороне его Бог и истина. И он смело выступает против царя, говорит: не я смущаю, а ты и дом твой. Решил этот вопрос. Дорогие мои, мы прочитали дальше из послания к евреям. Здесь мы остановили наше внимание, или остановили. А как дети причастны плоти и крови, то и Христос принял онная плоть и кровь. Спор между народами продолжается по сей день. Мог ли Бог быть человеком? А Священное Писание говорит, чтобы разрушить державу смерти, то есть дьявола, лишить его права и власти, он принял плоть и кровь. Он принял. Для чего? Чтобы, как мы сказали, разрушить дела дьявола. В чем они заключаются? Повинны все смертью. Весь род Адамов повинен смерти. Христов тоже, род Христа. Он восстанавливает, Пилат задает ему вопрос: ты царь? Христос отвечает: я на то и родился, и пришел в мир. Но царство мое не от мира сего. Царство мое не от мира сего. И он из мира сего избирает себе граждан нового царства. Не от Адама поколение, а от Христа. И чтоб теперь рождались граждане Царства Небесного, мы прослушали только что плоды Духа и плоды плоти. Плоды Духа принадлежат гражданам Царства, рожденным от Адама, а плоды Духа, рожденные от Иисуса Христа. Но чтобы воспроизвести граждан этого царства, ему нужно прежде принять плоть и кровь. Вот для чего он пришел и принял плоть и кровь. И он теперь эту плоть и кровь должен поменять на Царство Божие. И открылся Сыном Божиим через Духа Святого, говорит нам Писание. Прежде чем открыться таковым, нужно вкусить смерть за всех, чтобы лишить державу смерти дьявола, его силы и власти, как в свое время Илия лишил права и власти Ахава, то теперь пришел Иисус Христос не Ахава лишить силы и смерти и власти, а державу смерти дьявола. И как? Через Голгофу. Сегодня нам было сказано о юбилейном нашем служении, о нашем участии в воспоминании страдания Иисуса Христа. Не мог он быть царем, и не могло быть царство его без его жертвы на Голгофе. В жертву он приносит свое тело. Написано, уготованное ему прежде создания мира. А теперь он пришел. И вот это тело предал мучению, пыткам, издевательству. Зачем? Разве он не мог, чистый агнец, взойти без страданий, слез на Голгофу? Мог. Но чтобы грешник, пришедший к нему из мира и царства Адамова, мог увидеть, как он дорого достался Искупителю, Искупитель перенес пытки. И все в этом теле он чувствовал, страдал, томился и сказал отцу: «Да минует меня чаша сия, но не как я, сын мой, нет другого пути восстановить Царство Небесное и рождение граждан от Бога. Нет другого пути». И он предал себя мучению. Он предал себя. И на Голгофе, прошедший весь этот путь безобразия и издевательства над ним, он взывает: «Совершилось! Совершилось!» Лишил дьявола державу смерти, власти. Лишил. смерть его, принятая через Деву Марию, он принес в жертву и совершил искупление рода человеческого. Слава имени твоему, Богу нашему! И смерть его взяла. Он умер. Благочестивые люди ему назначали гроб со злодеями. Он прошел путь вместе со злодеями и умер. И назначали ему гроб вместе со злодеями. Евангелисты не стали описывать, а куда они дели тела других разбойников. Я длительное время прожил на Кавказе. И когда там были злодеи и разбойники, то их не позволяли родственникам хоронить. А бросали их где-то в обрывы. И тела умерших на Голгофе бросали в ров, в яму, и ему назначали гроб вот такой. Но пришли благочестивые люди, начался другой этап. Совершил все то, для чего пришел Сын Божий. Пришли благочестивые люди и погребли его благочестиво. Он был похоронен в гробу у богатого, и он приложил был печать. Весь мир духовный встал на стражу. Удержит его смерть во гробе. И не удержала. Священное Писание говорит, смерти невозможно было удержать его. Он святой, он непорочный, он Бог. В человеческом теле был, а теперь он встает. Силою Бога он встал и говорит своим ученикам, вот то, о чем я говорил вам. Вот то, о чем я говорил вам. Они думают, что видят духа, образ. Он говорит, для чего вы допускаете такие мысли? Есть у вас какая пища? Есть. Хлеб и рыба. Дали ему, он кушает. Они смотрят на него. Он еще раз говорит, вот это то, о чем я говорил вам. Теперь открылось Царство Небесное. Теперь открылась воля Божия. Теперь он выбирает и избирает, и приходят к нему граждане из рода Адамова, но рожденные от, через Слово Божие и Духа Святого, граждане Царства Небесного. Дорогие мои братья и сестры, Бог предоставляет нам право совершать участие в хлебопреломление, воспоминание цены его мучения, цены искупления душ наших. А поэтому, совершая сегодняшнее участие в служении воспоминания, будем благодарить его, будем молиться ему, Богу нашему. Аминь.